вещь для каждого ребенка, для, просто для мужчины в будущем.
Мы так перескакиваем с сюжета на сюжет. Напоминаю, что Алексей Немов – гость нашей сегодняшней программы. Звездный момент в жизни – это первая олимпийская золотая медаль или, наоборот, пятое место в Афинах? Эти 12 минут оваций, славы.
Могу сказать так. Первая, конечно, мечта и завоевать олимпийское золото – это просто была вот такая цель. Не только
то есть
моя,
вполне осознанная, да?
Да,
то есть я уже, Алексей буду олимпийским чемпионом.
Я не говорил себе, я буду. Я просто мечтал об этом. А как получится, никто не знал на тот момент. И мы просто работали. Вот именно первая у нас золотая медаль получилась именно в команде. А что касается Афин, когда я выходил, я думал, господи, только бы достойно выступить и... Если по возможности, была бы какая-нибудь медаль. Но медаль не произошло, но медаль, наверное, была вот все-таки народная. И людей благодарю просто от всей души, которые просто смотрели, поддерживали меня в тот момент.
Честно, как ощущаете, вас засудили?
Да. Ну, без пафоса, без всего. Просто я видел потом запись всех остальных ребят, которые делали, и видел то, что сделал я.
По каким причинам, как вы думаете?
Во-первых, сложность. 6 перелетов не делал никто в мире. И тот соскок, и тот шажок, который я сделал, ну, я думаю, что... Не знаю, я не уверен, что за это можно было такую оценку поставить.
Ходили разговоры, что какой-то элемент там обязательной программы будто бы не выполнили.
Нет, все было там. Что-то.
Все было. Да. И вот это пересуживание и поднятие на эти издевательские несколько...
Я в тот момент об этом не думал. Думал о том, что как же так, я все-таки там третья Олимпиада, я же ни разу без медали не приезжал. Ну, думаю, ну, все. Потом смотрю, люди там 2 минуты, 3, 5.
Вот она слабо пришла.
Нет, у меня просто мурашки по коже. Я думаю, сейчас как-то что-то должно произойти, чтобы люди как бы успокоились, потому что я видел своего коллегу американца, который должен был подходить после меня. Ну, он, смотрю, волнуется, он, потому что 10-12 минут стоять, ну, как бы без разминки подходить на перекладине, это очень опасно, потому что перекладина очень коварный снаряд. Не дай бог упасть, можно травмироваться так, что...
То есть вы такой сердобольный. Первым быть хочу, но своему сопернику
пожалею.
Нет,
я не хочу победы любой ценой. Вот повторю слова свои, просто мне это не надо. Вот, ну, подачки там какие-то, там, ну, ладно, там... Ладно. Нет, значит, я заработал именно то, что заработал.
За это и фэрплей дали потом,
наверное.
Да? Но некоторые товарищи и даже господа видят в этом акте просто недружественный жест в отношении России и российских спортсменов. Ну, это политики, да. Послушаем Алексея Митрофанова.
Гимнастика, как и другие виды спорта, стремительно коммерциализируется. За всеми историями стоят интересы и деньги. Я думаю, что Немов, как абсолютный фаворит в своем виде спорта, как раз мешает и мешал коммерческим интересам. Когда все время побеждает один человек, то коммерческая ценность вида спорта падает. То есть исчезает интрига, то есть исчезает драка, и исчезает то, что привлекает людей, зрителей. Поэтому периодически те, кто рулят видом спорта, делают так, чтобы создать интригу и чтобы безусловные фавориты фактически не получали заслуженные медали. Я думаю, что история в Афинах, она была из этой серии.
Алексей Митрофанов, такой бизнес-аспект политического наворота. Насколько готовы согласиться?
Я с Алексеем согласен в этом вопросе, потому что это уже... Как бы ни для кого не секрет, во всяком случае, в нашем гимнастическом виде спорта. И даже когда, я помню, были соревнования, тоже Олимпиада в Атланте была, и я сделал такие элементы на перекладине, опять же, той же, что никто еще в мире не делал. И сделал так, и все в доскок. Но, тем не менее, отдали немцу, который сделал намного проще, грязнее. В доскок, отдали ему, И потом, когда я ездил по туру именно в Германии с этим моим коллегой и товарищем, потом я узнал, что там заплатили денег, судьям дали.
То есть коммерческая основа в самом прямом смысле.
Да,
есть... Но бывали и другие ситуации. Читал в одном из ваших интервью, что где-то чего-то там не докрутили, не дожали, и казалось, что там будет место гораздо хуже,
да,
а потом получили,
да,
там где-то вторую.
Я даже не ожидал такого момента.
Напомните,
да,
что
это было в 2003 году на брусьях. Был финал, и я там не дошел до стойки, а это каралось тем, что там не засчитывается связка. И, соответственно, баллы меньше. И потом я смотрю, я на второй-третьем месте. На втором месте. И я как-то возмутился и говорю, ну, я, в принципе, извинился просто перед своими коллегами за то, что я не виноват тут. На самом деле гимнасты, спортсмены не виноваты. Это решает не они. Они просто делают свою работу. Мы делаем свою работу. Но вот все решают судьи и те, кто за судьями стоит. Опять же таки, политика.
Алексей Немов, наш сегодняшний гость. И вот вам слова двукратной олимпийской чемпионки Любови Бурды.
Это, в общем-то, не только спортсмен, но и человек с большой буквы. Его обаяние, то, как он со зрителями общался. Только слышали имя Немов, и уже зритель начинал аплодировать. Я когда видела его отношение к его маме, это просто было вот пример, для, наверное, для подражания для всех. И он настолько ей благодарен, что это по отношению ко всем взрослым, человек никогда не пройдет, не поздоровавшись, не спросив, а как у вас дела, а как вы себя чувствуете. Он вот такой, какой он есть. Тем он и хорош, что он просто Алексей Немов.
Любовь Бурда.
Вау. Спасибо, тетя Люб.
Тетя Люб, именно так
общаетесь
по-своему. Дядя Леша, или как в ответ, или нет, или просто сынок Леша.
Ну, не просто.
А вот теперь серьезный вопрос. Ощущаете себя, ощущали скорее на пике карьеры спортсменом или шоуменом, или все и одно, и другое? Насколько важен вот этот элемент осознания того, что ты делаешь не только там суперэлементы, которые никто не делал, но ты еще делаешь шоу?
Разные понятия и разные ощущения. Когда ты выходишь на соревнования, выступаешь и делаешь, и когда ты выходишь на показательное выступление, ну, все по-другому. То есть, если ты можешь ошибиться в шоу, в представлении, да, показательных выступлений, и обыграть это, типа, ну, помогите мне, я еще раз типа повторю этот же элемент. И это будет на ура, и это будет здорово. Когда ты выходишь и настраиваешь себя на то, что ты все должен делать свою работу, шоу остается там, где-то в глубине души, где-то очень глубоко, ты выходишь и настраиваешь себя на то, чтобы сделать именно свою работу от начала до конца. Неважно, может быть, получится, не получится, но ты должен это сделать.
Вот сейчас вы работаете с шоу. Это чисто показательное выступление.
Да.
А насколько вы не дотягиваете до своего максимума? Или все-таки стараетесь работать на максимуме?
Нет, ну, естественно, я делаю эту программу облегченную. Если я делал в Афинах 6 перелетов, то здесь я делаю 2 перелета. Ну, во-первых...
А что же, форма не та, вот так, без дураков?
Ну, во-первых, и, когда я тренировался 3 раза в день, сейчас я тренируюсь 2 или 3 раза в неделю.
Ага.
Но мне хватает. То есть для того качества формы и продукта того, который я делаю и показываю, этого достаточно. Потому что, ну... Не все понимают все-таки, когда ты там делаешь там 4 перелета, или там 2, или 3. То есть, ну, есть,
ну,
разница, но она
там
несущественна.
3 предметами или 12, в общем, разница есть.
Ну, 12 и 3, или 6, это большое.
Ну, да.
Но, тем не менее, для показательных выступлений, для зрелищности этого достаточно. Потому что это нужно, опять же таки, понимаете, если мы говорим о шоу, это... Опять же, организационный момент, очень много их. Если бы я был спортсменом, я только бы тренировался, я бы даже мог делать свою ту олимпийскую программу, которую я делал в Афинах.
Угу.
А так, к сожалению...
А с ней можно было бы сейчас, кстати, вот 4 года спустя рассчитывать на успех?
Правила поменялись.
Совсем по-другому.
То есть сейчас уже 6 перелетов нельзя делать, можно только 4.
Ограничили. Поставили электронный ограничитель количества перелетов для того, чтобы самые быстрые и самые сложные машины не ходили. Травмы мучили вас сильно. Моменты отчаяния были в жизни где-нибудь там, в ЦИТО, когда лежали с этими?
Ой, это, конечно, был 93-й год, я помню, спина очень сильно, серьезно болела, даже ходить, по-моему, было
это
сложно.
Еще до олимпийского чемпионства.
Да, еще это.
И вам было лет 17, наверное, да, так, навскидку, где-то в это время, 17-18,
да, наверное. Да, и попал в ЦИТО, мне сказали, что лучше, мальчик, тебе дальше даже и не продолжать, потому
только
что
на инвалидной коляске дальше, да, лучше так.
Но...
А что там было?
Ну, смещение позвонка, то
ух
есть оно
ты,
как бы ушло вперед,
себе,
то есть и, соответственно, в любой момент можно было...
Ошибка в исполнении элемента какого-то? Не подстраховали?
Нет, это
или что?
По ходу нагрузок вот так получилось. Ну, у меня врожденный еще был сколиоз, то есть и плюс нагрузки, получилось вот то, что получилось. Но, тем не менее, сила воли плюс характер.
Ну да, как советский
спасибо,
человек.
Спасибо, да, пошли все. Я знаю дорогу. Вот, и опять же таки с тренером, и благодарен тому коллективу, который был рядом со мной, ребята все поддерживали. В общем, в принципе, считаю, получилось неплохо.
Говорят, не очень ладили с тренером, ну, по крайней мере, внешне там ругались, бывало там обижались друг на друга.
Да, это было.
Два характера?
Ну, это мой характер. Во-первых, Евгений Григорьевич Николко, он настолько терпеливый человек, мне с ним повезло. Был бы другой тренер, из меня бы ничего не получилось. А Евгений Григорьевич, он все время терпел. Вот, то есть он ждал, когда я там выплесну из себя всю эту негативную энергию, потом подойдет, так скажет, Леша, вот здесь вот такой как. Я такой, ну ладно, ничего, неправильно вы мне говорите, а сам-то думаю, да, прав, надо
сделать. А с товарищами по команде как, конкурентные отношения?
Нет, я всегда старался со всеми в дружеских отношениях быть. Независимо от того, ну, чувствовал соперника или не чувствовал. То есть я всегда с добром относился к своим ребятам.
Капитан Немо когда приклеилась? Еще в молодом возрасте или позже уже?
Уже, наверное, после Олимпиады, наверное. Первый.
После первой Олимпиады, mm-hmm. после 96-го года.
Получил.
А потом в 2000-м уже майора, да?
Да, уже в 2000-м майор.
Дальше растете, нет? Подполковник.
Подполковник,
да, сейчас?
Да.
Как бы на службе, в действующей армии, как вот статус,
да,
военнослужащего,
да.
Или в запасе, нет? А, ЦСКА ВВС действующий. И как служба
паспорт
армейская,
подготовки.
Нелегкая, инструктор?
Нелегкая, да.
Мне правда приходится что-то делать? Или так,
иногда
формально
приезжаю, конечно, но потому что родной клуб за него выступал, приезжаю, там что-то делаем, показываем, общаемся. Ну, в общем, в принципе, как бы это не так тяжело, но это работа определенный, тоже статус какой-то.
Ну, так от армейского так точно осталось, да, больше. Ну, выправка, конечно, она скорее гимнастическая, чем армейская. На самом деле, хлебнуть службы не пришлось, да?
Ну, мы защищали в трико и в накладках, что говорится, на помосте свою страну. И флаг подымался, и это то чувство патриотизма, которое, дай бог, испытать нашей молодежи, потому что, ну, сейчас идет очень хорошая тенденция в этом направлении, но, тем не менее, тогда я считаю, что было как-то этого больше у нас в душе.
А как же пострелять, под танком там полежать?
Стрелял, а под танком не лежал.
Нет, обкатку не осуществляли?
Ну, с парашютом прыгал, вот. Из пистолета, из автомата стрелял. Ну, в общем, так
что
пришлось.
В случае необходимости осталась эта привычка стрелять? Там охота или в мишень,
нет,
там, в
нет.
Тир? А что из мужских игрушек, вот таких из настоящих, кроме
машин,
осталось?
Вы знаете,
Москва
очень много забирает энергии и времени. И, ну, в основном, наверное, это скорость.
Угу.
Скорость автомобиля. Ну, в основном, когда машин нет. Когда же?
Ну да, ну гаишники есть, когда машин нет, между прочим. Как
да,
отношение
да.
это с ГИБДД, с разным доблестным.
Ну, есть по-разному, попадать, ну, понял. Не то, что попадается, бывает, с пониманием относится, бывает не очень, ну, в общем, в принципе, жизнь идет.
Узнают 4 года спустя после Афин или все-таки выступление вот на арене,
конечно,
шоу
не так,
они дают
как после Афин сразу, да, допустим, в этот период, вот в этот год, а так, в принципе, да.
Насколько это трагично для вас? Вы любите, чтобы вас узнавали? Не, ну кто же этого не любит,
нет,
с одной стороны?
Иллюзий никаких не строю. Я спокойно к этому отношусь. Кто надо, тот знает. Кто, кому не надо, тот забывает. Я нормальный, я без фанатизма. Узнайте меня.
Говорят, большой спорт, малое здоровье или что-то в этом роде.
Ну, понимаете, каждый человек стремится...
Вы не астматик случаем?
Как?
Не астматик случаем?
Нет.
Нет? Ну, знаете же эти истории про то, что значительная часть спортсменов как раз, в общем, приписывают или там вписывают им в медицинскую карту астму для того, чтобы можно было допинг, какие-то препараты, допинг и прочее. Получается, что вообще, если вот на круг взять обыкновенный какой-нибудь город, тот же Тольятти или Самара, и по уровню здоровья значительно превосходит элиту мирового спорта.
Возможно, спорим. Но в моем случае никогда никаких препаратов.
Серьезно? Ни в сборной, никогда, ни переливание крови своей себе же такие относительно безопасные.
В основном только противовоспалительные, когда уже боль не можешь переносить, ну, а надо каждый день напрягаться, то есть какие, ну, там, блокады, операция, то есть это было.
Самолечения никакого, легкий насморк и сразу к своему спортивному врачу, наверное, да?
Я ленивый. Я вот эти все таблетки там все, ну...
Само пройдет?
Да,
ну... Там, лечёный насморк через 7 дней, да, лечёный через неделю.
Да, да. То есть как-то я...
А так чисто в бытовом смысле здоровье нормально простужаетесь часто или... Или все-таки закалка такая дает крепость?
Ну, раз в год, наверное, бывает.
Ну, раз в год. Это, да, так, это нормально. А еще говорят, что мышцы, накачанные сверх меры или какими-то особыми способами, они требуют кормежки постоянные. Люди, которые вот занимаются или активно спортом, связанным с повышением мышечной силы, они начинают то ли сдуваться, то ли что-то. Им нужна подкормка даже не столько там допингом, а белковая, сколько постоянными тренировками. То есть люди подсаживаются как на иглу,
ну,
на это.
Во-первых, спортсмену, профессиональному спортсмену, который закончил спорт, нельзя вот резко бросать. То есть нужно постепенно, но профессиональный спортсмен, с моей точки зрения, обречен на то, чтобы все время заниматься, двигаться, потому что, ну, это необходимо, во-первых, для своего физического состояния, и, во-вторых, для того, чтобы подавать пример, что, ребят, ну, надо тренироваться. Я вот, не знаю, ну, там, раз в неделю плаваю, там, 2 раза в неделю хожу в зал. Ну, я считаю, что это для поддержания физической формы это нормально. Если у меня не получается, тогда я дома стою там 30 секунд на руках, там 50 раз отжался, все, пошел, помолся и на коня сел и пускал.
А еще что, велосипед, там горные лыжи, теннис какой-нибудь?
Нет, вот горные лыжи я попробовал только вот в этом году. Ну, ничего, мне понравилось вроде. Ну, это надо все-таки практику иметь. Я всего 2 раза паровозы дал, а тут 2 раза съехал.
Не, ну, если координация есть, наверное, проще, чем начинающим-то с нуля совсем. Уж такой с акробатической, с гимнастической подготовкой, наверное. Тем более, как падать, тоже известно.
Да, падать, вот то, что касается падений, да, у меня все отлично.
Это нормально, поэтому пошлось без травм, многие приезжают. Алексей Немов, 4-кратный олимпийский чемпион и, возможно, будущий дипломат. Или уже не будущий дипломат? Учеба в дипломатической академии продолжается?
Продолжается, как и бой.
Сколько там уже? Год? Два? Студент 2-го курса?
Да.
Или аспирант? Уже нет?
Еще год остался.
Еще год остался. Серьезно подходите к этому делу? Или
не
так,
очень.
В общем, немножко по
инерции? Не очень, потому что времени не хватает на то, чтобы ходить на все занятия. И в основном приходится сдавать хвосты.
Ну, какое-то будущее для тебя, для себя строите, связанное с этим, или нет? Или пока ледовое шоу, пока...
Ну, гимнастическое шоу, но я хочу сказать, что...
Ледовое, что значит, языка выскакивает?
Ну, потому что мы о лыжах говорили.
Ну, да.
Снег. Не знаю, я такой человек, что вот не люблю загадывать. Наверное, это осталось со спорта. Потому что когда я готовился там, на соревнования, вот у меня есть там через 3 месяца чемпионат мира. Вот я к нему иду, готовлюсь. И потом уже, подходя к нему, я смотрю уже дальше. То есть я не могу строить план прям там на 2-10 лет. Ну, это мое. Некоторые люди, я просто вот, ну, преклоняюсь перед ними, они вот знают год, 2, 3, 4, 5 и там и 10 лет. Они уже строят план, они знают, что будет дальше. Ну, как приблизительно, да? Ну, у меня все по течению как-то так, по такому... Нормальному.
Вы как-то сетовали в одном из интервью, может, шутливо, может, серьезно, о том, что в гимнастике таких премиальных не платят, как, например, в теннисе. А это было связано как раз с Эсной Кафельникова, да, то, что он заработал там на одних премиальных, там, 1,4 или 1,14, я уже не помню, не силен в этих цифрах, в гимнастике таких денег нет. Обидно? Не обидно?
Не, вы знаете, я рад за то, что наш спортсмен зарабатывает хорошие деньги. Я считаю, что это достойные деньги для людей, которые...
Во всех дисциплинах или именно в некоторых? Футбол, теннис, бокс, их можно перечислить не так много, наверное, самых-то зрелищных.
Не могу сказать. Ну, дифференциация, мне кажется, немножко должна быть. К сожалению, вот гимнастику не так показывают хорошо, как хотелось бы. Не так часто, вернее, извиняюсь за то, что... неправильно сказал, потому что все-таки мы все время в основном видим футбол, мы в основном видим хоккей, теннис. Вот три ключевых спорта, вида спорта. Ну, сейчас более-менее бокс, вот, ну, то, что нравится, стали показывать. Все. 4 вида спорта в основном, которые показывают по телевизору. Чемпионат Европы по гимнастике я смотрел в 2:30 где-то, в 2:30. Ну, никто не будет смотреть, кроме любителей гимнастики, согласитесь. И где-то там в новостях, вот, там выиграл, все.
Олимпийский комитет свои финансовые обязательства выполняет. Вот где-то писали даже, что после Олимпиады Афинской в 2000 году вам будто бы чуть ли там не 40 тысяч долларов выписали премиальных. Ну, это, наверное, как почти олимпийскому чемпиону. Обидно было державе за то, что не стали первым.
Но я хочу честно сказать, что... держава достойна.
То есть нет никаких вот этой бедности, которая была когда-то, и невыполнения обещаний вокруг этого. Ну, с вами лично не случилось?
В вашем случае? Да. Я слышал, что в других видах спорта что-то было, но ничего не могу сказать, потому что не знаю. Не знаю реальной ситуации.
Кто у вас, кстати, кумиром был из спортсменов?
Дмитрий Белозерчев, Андрианов Николай.
В гимнастике.
Щерба.
Да, как раз. Да. А вообще в другие дисциплины особо не смотрели.
Майкл Джордан. Я тогда любил баскетбол.
Баскетбол.
Мне, да, нравилось смотреть.
Ага. Одна из легенд советского спорта, который был не так давно в этой студии, Вячеслав Фетисов, об Алексее Немове.
На самом деле он очень четкий такой, правильный, что ли, если так можно выразиться, человек. Я знаю, что колоссальное о нем мнение все друзья, которые руку об руку прошли достаточно долгое время, но то, что он обладает особым обаянием, притягательной силой, силой духа, внутренним таким стержнем, это особо характеризует, и мне кажется, что вот все его успехи построены как раз вот на таком крепком характере.
Напомню, что это мнение Вячеслава Фетисова. Вас-то не тянули в команду, потому что Вячеслав рассказывал, что многих собирал, ну и друзей своих хоккеистов, и вообще как бы достойных людей в руководство спорта для того, чтобы поднять и детский, и юношеский спорт, и вообще спорт в России. Не привлекает это
стезя? Ну как же непосредственно. Дело в том, что вот тем, чем я сейчас занимаюсь, это даже взять это... гимнастический проект, гимнастический шоу, это то, о чем мы давно вообще мечтали. Это популяризация гимнастики в целом в нашей стране. Потому что тем самым дети же смотрят на звезд мировой гимнастики. И папа, мама, они уже хотят. То есть я знаю очень много примеров, когда мы проехали по нашей стране, ну, больше там 200 человек записалось в спортивные секции. То есть я считаю, что мы делаем хорошее, достойное дело.
Ну, сколько из них осталось, еще интересно.
Но,
или это уже от характера зависит и от устремления, да?
Но занимаются, дай бог, не каждый может быть, не каждый может стать чемпионом там, Олимпийских игр, Европы там, и т.д. и т.п. Самое главное, чтобы человек понимал, что ему нужно двигаться. Самое главное, чтобы родители понимали, что ребенку нужен спорт. Не обязательно высших достижений. Можно с физкультуры там, начать, там, фитнес там, или там, ну, все что угодно. Сейчас много направлений. Можно на улице просто ходить вот, там, или бегать. Вот тебе, пожалуйста, здоровье.
Известно, что вы один из руководителей крупной сети фитнес-центров. Вы совладели, вы деньги вкладывали туда?
Нет, или это должность, на которой
это
меня...
Это World Class, по-моему, да?
World Class, да. Вот, кстати, после Афин, сразу практически, когда я прилетел уже в Москву, вот на следующий день, там через день, Ольга Сергеевна Слуцкер, это директор сети фитнес-клубов World Class, он говорит: Лех, а давай мы, ты будешь у меня президентом фитнес-конвенции. Я говорю: а что это такое-то вообще?
Он говорит: это свадебный генерал, что ли, типа? Нет, там физиономии мышцами поиграет?
Нет, ну это такая должность, я вначале не понимал. А потом, когда все это произошло, я потихонечку начал вникать, то есть система такая, что мы делаем там детский фитнес-марафон, мы там приглашаем инструкторов, там, которые дают специально там мастер-класс. Потом очень много мы провели гимнастических соревнований. То есть это популяризация просто физкультуры, гимнастики, фитнеса в целом просто для детей.
Угу. У вас какие-то функции там каждую неделю или два раза в неделю что-то делаете?
2-3 раза в год. А так я, ну, как бы работаю, я узнаю, что мы делаем, куда мы готовимся. То есть у нас проходит ежегодно в Олимпийском, там, в апреле, с 13 по 17-апреля проходит вот такой международный фитнес-конвенция. То есть приезжает там из-за рубежа, из стран СНГ, естественно, с наших городов. То есть это такое грандиозное событие в мире фитнеса, где проходит за 3 дня 13 тысяч человек.
Нормально. И там какие-то показательные выступления, там реальные, да, вот эти снаряды.
Выступают
там,
да. Звезды даже поют наши звезды, поп-звезды там и т.д. и т.п. То есть развлекают молодежь. То есть это, я считаю, что это здорово. Здоровый образ жизни. Это замечательно.
Алексей Немов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Остается не так уж мало времени. Я, пожалуй, вот еще о чем спрошу. Знаю, что некоторые девушки спрашивали номер волны радио «Эхо Москвы». Не знали даже, специально узнав, что Алексей Немов будет в этой программе. Я думаю, что женским вниманием не были обделены. Ощущаете себя, не знаю, кумиром, там, секс-символом? И как к этому ваша супруга относится?
С пониманием.
Ну, ощущаете, на первый вопрос молчание, значит, утвердительный ответ.
Не, ну я чувствую, что на меня смотрят. Ну, наверное, это нормально. Мне нравится, допустим, то, что я еще могу быть привлекательным.
Как кто-то из моих знакомых говорил, еще имеет промысловое значение.
Это надо записать.
Ну что же, Алексей, желаю вам еще долго иметь промысловое значение, не только как секс-символу, но как и человеку, у которого, я думаю, что много еще впереди. 29 лет — это вообще даже еще не то, что не середина, это не треть жизни. 31?
Да,
как 31?
Вчера
ну да,
было
31,
это...
да, здесь 31 год. Ну, четвертый десяток, ну я ошибся, тогда уж старик, ну что ж делать?
Это уже
на пенсию пора, какие что-то олимпиады, еще в шоу там летать.
Кстати, у меня сегодня у тещи 70 лет. Теща, поздравляю тебя, ты молодец. Ура.
Спасибо огромное, Алексей,
спасибо,
что
вам
пришли в эту студию и ответили на вопросы, которые нас интересовали. На самом деле, успехов вам и простого человеческого, и такого мужского счастья, и желания, чтобы было оставаться первым, и вы таким и будете.
Спасибо, добра вам и удачи.
Ура, счастливо.
Все молодцы.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».